Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Четвертым по рангу из существующих ныне орденов Святого Престола, а также вторым многостепенным орденом, является орден Святого Григория Великого.
Академик Андрей Хазин.
Интересно то, что среди его знаков нет цепи, при том, что более низкого ордена, ордена Святого Сильвестра, цепь существует, что связано с историей возникновения. Орден Святого Григория Великого был учрежден папой Григорием XVI в 1831 году в память одного из учителей католической церкви Святого Григория Великого. Орден награждается за военные и гражданские заслуги, за верность Святому Престолу, и он фактически имеет два дивизиона, военный и гражданский, и, соответственно, для гражданских заслуг знак ордена подвешивается к лавровому венку зеленому, зеленой эмали, а за военные заслуги к военному трофею. Военная награда вручалась и вручается гвардейцам, папской милиции, охраняющим двор, а также военнослужащим перед заслугой, собственно, перед папой. Более того, в настоящий момент существует, как и принято в многостепенных орденах Святого Престола, следующие степени: рыцари Большого Креста, командоры со звездой, командоры и рыцари. Интересно то, что в 1907 году, через два года после начала большой реформы наградной системы Святого Престола, папа назначил кардинала секретаря великим канцлером всех папских рыцарских орденов. Единственным орденом, который имел отдельного канцлера до этого события, был, собственно, орден Григория Великого. Знаками ордена является мальтийский крест красной эмали с золотыми шариками на концах. В центре креста помещен медальон, где на синей эмали в центре размещено изображение святого Григория Великого, окруженное, выполненным также золотыми буквами, девизы, написанные на латыни. Восьмиконечная звезда – стандартная форма для европейских орденов, на которой наложен такой же крест, который является, собственно, знаком ордена. Для командоров ордена как с звездой, так и без звезды знак носится на шейной ленте, и рыцари ордена носят знак на петличной ленте, как это обычно бывает в многостепенных европейских орденах.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Ну что же, хорошо, да, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Да, поболевший вышел. Все, так что мы ненадолго мы ритм сбили передачи.
Ну, да, мы надеялись, что мы сможем два года провести без единого сбоя. Но вот у нас сегодня два года.
Я считаю, что это проще.
Да, ну, вероятно.
Кто-то это зависть какая-то, чья-то зависть.
Вероятно.
Вот, что у нас были беспрерывные передачи.
Да,
и сегодня мы возвращаемся. Возвращаемся к неразобранному делу. Вот уже заждались все фигуранты этого дела. Судное дело о табаке, кореньях и травах. Это 1680 год.
И по названию можно подумать, что речь пойдет о вреде табакокурения и наркомании. Потому что о кореньях, травах...
И да, травах, да.
На
знаем
самом...
каких, не знаем, оказывается.
На каких-то... самом деле это дело о вреде пьянства и о оборотнях в погонах 17 века. Вот, ага. Вот о чем на самом деле это дело. Но давайте для начала документ.
Сейчас наверняка кто-нибудь позвонит. Тогда не было погонов.
Нет, не позвонят, так напишут, это обязательно, но это ничего. Царю-государю великому князю Федору Алексеевичу, всея великие малые белые России самодержцу, бьет челом сирота твой, Белозерского уезду Заозерского стану, волости Липина Барку, Иванов крестьянина Елизарьева сына Коротнева, деревни Дурины, Якушка феоктистов. В нынешнем государь 188 году, имеется в виду 7188 год от сотворения мира, или тот самый 1680, который вы назвали, марта в 18-й день. «Прибрел я, сирота твой, на Белоозеро с Новозерской ярманки, и, будучи на Белоозере, пил на кружечном дворе. И, напився пьян, лежал пьян на кружечном дворе беспамятно. И в то число положил мне в зеб табаку нетертого неведомо кто. И того же числа, государь, противно словесного извету иноземца новокрещенного Зинки Лаврентьева, тот подкинутый табак у меня сироты твоего у пьяного вынял, и приведен я, сирота твой, с тем табаком пьяный в приказную избу, и расспрашиван, и посажен в приказную избу за решетку, и, сидя за решеткой, помираю голодной смертью». Слушайте, это милосердный
душераздирающий.
Да. Милосердный государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, сия великие и малые белые России самодержец. Пожалуй, меня сироту своего вели государь по тому делу, свою великого государя милостивый указ учинить, и меня сироту своего из-за решетки освободить, чтобы, сидя мне сироте твоему за решеткою, голодной смертью не умереть. Царь-государь, смилуйся, пожалуй». Конец цитаты. Ну и там еще, что руку приложил другой. Вообще, все показания, которые в этом деле будут даваться да. его фигурантами, за всех прилагали руку. То есть, все эти люди абсолютно неграмотны. Значит, давайте переведем это все на современный язык.
Что случилось?
Что, собственно говоря, случилось?
Мы издевались над пьяным человеком.
Да? Ну, в общем, да. Значит, некий Якушка, то есть Яков, то ли феоктистов, скорее всего, то ли феклистов, его в документах то так, то сяк будут называть. Значит, он крепостной крестьянин Ивана Елизаревича Коротнева. Вот это довольно сложно тут сказано. Иванов, крестьянина Елизарьева, сына Коротнева. Значит, Коротнев — это старинный род, который писался по разрядным книгам, по шестому разряду, по Курской и Калужской, по-моему, губерниям позже. То есть, это вот то самое засечное служилое сословие, которое обороняло южные рубежи в свое время. Это столбовое, так называемое, дворянство, вот этот самый шестой разряд. У них каким-то образом появились, соответственно, поместья вот на Белоозере. Сейчас это, простите, Вологодская область. Значит, и вот эта вот волость Липин-Барок, тогда Липин-Барок, значит, сейчас это село довольно большое, более 3500 жителей, Липин-Бор. Центр района, такое вот село прямо на берегу Белого озера. Большинство фигурантов будут оттуда, что, собственно говоря, существенно. Вот. И вот он, значит, приехал на ярмарку, напился пьян на кружечном дворе, ну, а дальше, в общем, более-менее понятно, как он утверждает, пока он лежал пьян, ему был подброшен табак. Почему табак? Значит, а почему вообще такой сыр-бор вокруг табака? Дело в том, что в 17 веке, в отличие от 18-го, когда царь Петр табак велит курить, да. по крайней мере, дворянству, да, в 17 веке отношения с табаком в русском государстве сложные. Значит, имеется указ еще Михаила Федоровича Романова 30-х годов.
Так.
Указ, как говорят, вызванный тем, что очередной пожар в городе Москве произошел, было установлено по вине куривших людей. И вот,
уже тогда навет.
Уже
это
тогда.
Грязный навет, это понятно, да.
В самом-самом начале царствования Алексея Михайловича, когда, как мы помним, правительство Бориса Морозова изыскивало всяческие средства для пополнения казны, это история с соляным акцизом, вспомните, соляной фонд и так далее, пытались легализовать и табак, чтобы тут же его обложить акцизом, потому что это товар удобный для...
Разумно.
Но не получилось его обложить акцизом по ряду причин, и тогда на табак с прежней силой обрушились. И в соборном уложении 1649 года последняя, 15 глава, которая называется «О корчмах», то есть о питейных заведениях, аж 6 статей посвящает табаку. Да в прошлом 104, в прошлом во 104.10.2 году, то есть в 142 году, по указу блаженной памяти великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси на Москве и городех о табаке заказ учинен крепкой подсмертной казнью, чтобы нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали. Что значит не пили?
Не пили, это
что-то. Оказывается, этим глаголом, и мы его встретим в нашем судном деле на каждом шагу, в то время обозначалось курение табака. Табак не курили, табак пили. Вино курили, а табак пили.
Вино курили, это когда его делали.
Изготавливали, да, совершенно да, верно, да. курение вина, да, то есть изготовление самогона
да.
методом дистилляции. А вот табак пили. И я встретил два объяснения, которые, впрочем, не противоречат одно другому. Значит, на Русь курение табака первоначально, в допетровские времена, проникло не из Европы, а с юга, из Крымского ханства. И там, похоже, для курения использовали некий прибор, он будет называться в русском варианте рожок. И, видимо, он действительно изготовлен из коровьего рога. куда, видимо, наливали какую-то жидкость. То есть, это что-то вроде мини-кальяна такого, совершенно верно.
Да, да. Ага.
И, видимо, то ли способ добрался до Руси, то ли на Руси курили уже обычным способом без воды, но добрался тюркский глагол.
Ага.
Потому что тюркский глагол «пить» обозначал этот процесс, возможно, перевели. Так что одно другому не противоречит. Значит, и табаком не торговали. А кто русские люди, иноземцы, табак учнут держать, или табаком учнут торговать? И тех людей, продавцов и купцов, велено и мати, то есть арестовывать, и присылать в новую четверть. И зато тем людям чините наказание большое без пощады под смертной казнью. А дворы их и животы и мая продавати, а деньги и мати в государеву казну. А ныне государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси указал, и бояре приговорили, тем людям, у кого табак объявится, указ чините против того же, как о том указано в прошлом, во 104.10.2 году. То есть, подтверждается указ Михаила Федоровича. А будет, которые люди с табаком будут в приводе, а скажут, что тот табак купили у литовских приезжих людей на продажу. Из тех людей пытать, и прямо ли они тот табак у литовских людей купили, да будут те люди с пытки станут тоже говорить, что они табак купили у литовских людей в приводе, они будут со многим табаком. И их в другие пытать, а с других пыток начнут говорить те же речи, и им что за табак чините указ, как о том писано выше всего. Сейчас я еще приведу несколько строчек, но законодательство того времени еще достаточно варварское в том смысле, это абсолютно в данном случае нейтральная фраза, варварское законодательство, это тип законодательства, когда законодатель пытается описать каждый конкретный возможный случай. Вот откройте «Солическую правду» какую-нибудь, да, или да. другие варварские
и
кодексы.
И как у нас на чтениях говорил и подчеркивал Игорь Данилевский, что «Русская правда» это вот маленький кусочек из гигантского свода всех законов,
обычных, которые... Конечно, это обычное право. Конечно.
Тогда
то есть, если я правильно помню, в той же самой «Солической правде» у древних франков кража домашнего скота и птицы – это 7 или 8 отдельных норм, потому что кража утки и кража козы – это совершенно два разных деяния. Да?
Конечно,
и вот здесь одно дело – они сами торгуют, другое дело – они купили у литовских, то есть у польских, Речь Посполитой, да, приезжих людей. Другой вариант, третий. А которые люди будут в приводе с табаком же, а в расспросе скажут, что они тот табак купили у кого из русских людей или у иноземцев, которые иноземцы государю служат. И тех людей, на кого они в продаже того табаку учнут говорить, и сыскивая, расспрашивать, и сочей на очи их ставить, то есть очную ставку проводить. Вот с литовскими людьми не предписывается очная ставка, а с русскими или с иностранцами на русской службе предписывается очная ставка. И будет дойдет до пытки, и тех потому же пытать, и указ чините, до чего доведется. А будет с табаком приведут отставленных стрельцов или иноземцев, или боярских людей, крестьян и дворников, и всяких гулящих людей. А в расспросите приводные люди скажут, что они тот табак нашли, или у кого у всех людей табак вымыт во дворе, а иных табаке он учнет кто извещать, и эти люди на кого учнут извещать, и скажут, что они табаком не торгуют, и так далее. То есть, если они начнут отпирать... То есть, здесь на самом деле не столько материальное право, сколько процессуальное. Да? У человек пойман с табаком, да. А дальше вариант. А вот он скажет, а мы ему на это. А вот он скажет, а мы ему на это.
Сейчас из Минздрава придет и из Госдумы. Можно помедленнее. Можно помедленнее. Мы все записываем. И это будет в следующих законопроектах.
Ну, дело в том, что в самые короткие сроки у нас делается расшифровка. Я отсылаю цитаты, поэтому цитаты
да,
будут точные.
Пожалуйста, законотворцы наши.
Да, не волнуйтесь.
Да. Все вы сможете списать.
И, наконец, вот очень важно для нашего дела, поэтому помедленнее. А которые торговые люди и стрельцы иноземцы, и боярские всяких чинов люди в приводе будут с табаком, и учнут в расспросе сказывать, что тем табаком подкинули их те люди, которые им с тем табаком привели. То есть, кто арестовал, тот
да,
и подбросил.
Да. Вот здесь
да? И с теми людьми, которые их привели, ставить сочей на очи и расспрашивать, то есть проводить очную ставку. И будет дойдет до пытки, и их пытать. А с пытки они на себя ничего говорить не учнут, и против того пытать тех людей, которых привели. То есть, если они под пыткой не сознаются, то следует пытать доносчика. Да будут те люди, которые привели с пытки, повиниться, что тех приводных людей табаком они подкинули. То есть, если признаются, да, что они подбросили им за такое воровство, сверх пытки чинить наказание, бить кнутом на козле,
ой.
На козлах, то есть, да, чтобы да. им таким впредь неповадно было так делать. Вот, собственно, нормативная база того, о чем мы говорим. А что на самом деле произошло? Значит, взялись за Якушку Феклистова или Феоктистова. Но его бросились отбивать. То есть он пьяный начал орать, когда его начали арестовывать. А его бросились отбивать. Кто же его бросился отбивать? Его бросился отбивать некий Иютка или Иутка Григорьев. Значит, он тоже принадлежит Ивану Елизаревичу Коротневу, он тоже крепостной. И он вот этого крупного села Липино-Барку.
Ага.
Сам, значит, Феклистов, Феоктистов, он из деревни Дорины, а вот из крупного села, его можно сказать, сосед Иютка Григорьев бросился его отбивать. А также случившееся, значит, в том же самом месте, Фочка Федотов по прозванию Прилук. Он житель Липино-Барка, но он черносошный, он государственный крестьянин, не владельческий.
Так.
Мы с вами уже в одной передаче говорили, что вполне в одной деревне могли жить крестьяне разных хозяев, и даже одновременно могли жить и государственные, и крепостные. Причем Фочка Федотов был со взрослым сыном Федькой. Вот они вдвоем вступили за этого самого. И каким-то боком при этом деле еще оказался некий Игнашка Васильев, тоже, тоже владельческий крестьянин Ивана Елизаревича Коротнева, только из другого села, из села Мунги. Это село не сохранилось сейчас, оно примерно в 20 верстах, я по старой карте посмотрел, от Липино-Барку. Вот Игнашка Васильев, давайте с ним сначала разберемся, ему табак не шили. Ему табак не подбрасывали, ну, по крайней мере, как утверждали эти люди, которым всем подбрасывали. Значит, у него нашли корешок и травки.
А это еще что?
Вот. У него нашли корешок и травки в мешочке, которые висели, значит, на груди у него рядом с крестом. Сам он объяснял, что это девятисильный корень. А травки, дескать, он не знает какие, но он набрал в огороде, поскольку он ими, значит, себя пользует. Была проведена экспертиза. Чай не Европы какие-нибудь. У нас в 17 веке была проведена экспертиза. Цитирую. 188 года марта, в 23-й день на Белоозере, в приказной избе, перед воеводою, перед Ильёю Дмитриевичем Загряжским, белозерец, посадский человек Якушка Паутов, досмотря корешишка и травишки, что принесена Белозерскому уезду Зазерского стана села Мунги с Ивановым крестьянином Коротнева с Игнашкою Васильевым, сказал: «Корешишка де именуется девятины, от сердечной скорби держит, а травишка де держит от гнетишной скорби, а лихого де в том корешишке и в травишке ничего нет».
Так, теперь от каких? Что это за болезнь?
Что это было?
Да,
нет, болезнь. Сначала, что за девятишный корень?
Да.
Значит, он по-прежнему называется девятисил. Девятисильный корень или девятисил? Цитирую современную фармакологическую справочку. «Обладает противовоспалительным, желчегонным, отхаркивающим и слабым мочегонным действием. Замедляет перистальтику кишечника и его секреторную активность. И в то же время повышает выведение желчи в 12-перстную кишку, что в сочетании с антисептическим эффектом положительно сказывается при лечении органов пищеварения».
Ну, прекрасно.
Да.
Хорошая вещь.
Что за травишка? Да, а вот, значит, тот, который его носил, Игнашка Васильев, он, значит, его держал от сердечной скорби. Обратите внимание, что в современном, значит, в современной справке насчет сердечных дел ничего не сказано.
Нет, а что это такое? Потому что...
Сердечная скорбь, ну, видимо, да. Вот какое-то, я не знаю, то ли сердцебиение, то ли боли в сердце. Но девятисильный корень на самом деле он ниже действует. Да? Перистальтика кишечника и выведение желчи, а также слабое мочегонное действие. А что за травишка от гнетишной скорби? То есть какой-то гнет.
Ага.
Вот гнетет, да, я не... лежал в больнице, так получилось, да. Что у меня оказался сборник Булгакова, я с наслаждением перечитал записки юного врача, да. В том числе, и вот там эти гениальные описания, вот баба на приеме, да, у земского лекаря, вот как она пытается описать, что, собственно, у нее не так. И вот гнетет, вот инда ломает, да, вот мочи нет. Вот гнетишная скорби, то есть от какого-то гнет. Что за травишка, так и не определили. Вот эксперт, посадский человек Якушка Паутов, затруднился. Значит...
Девисил, говорит.
Да, девисил или девятисил.
Да.
Но эксперт установил, что лихого в том корнишке и в травишке ничего нет, но сразу забегая вперед, надо сказать, что Игнашку Васильева это не спасло ни от пытки, ни от наказания. Значит, в соответствии с процессуальными нормами того времени он был испытан, дано ему было 15 ударов. Значит, Якушке Феклистову, у которого нашли табак, было дано для сравнения 10 ударов. А за корешки и травишку 15. И хотя он все равно не сознался ни в каком чародействе, волховстве и так далее, он будет наказан, но приговор мы чуть позже, значит, зачитаем. А теперь, собственно, к табаку. Все вот эти вот, кроме Игнашки Васильева, значит, еще раз, Якушка Феклистов, Иудка Григорьев, Фочка Федотов с сыном Федькой, все они показывают одно и то же. Значит, они были пьяны. Все. Включая сына. Непонятно, какого он возраста, но, видимо, раз помогал отбивать, значит, видимо, ну, здоровый парень.
Здоровый парень, да.
Все они были пьяны мертвецки. Все они напились в одном и том же месте на казенном кружечном дворе. Все они до этого посетили ярмарку. И всех их арестовывала одна и та же компания. Иноземец новокрещенный Зинка, а где-то он в одном месте назван полным именем Зиновий Лаврентьев. Значит, во-первых, сразу скажем, словосочетание «иноземец новокрещенный» бредовое. Либо он иноземец, либо любой постоянно проживающий в России человек, если он принимал православное крещение, становился русским и русским подданным. То есть он недавно, этот Зинка Лаврентьев, числился иноземцем,
да.
А потом, видимо, крестился.
Ну,
и
да.
Это важно, потому что в одном месте говорится о том, что он исполняет функции пристава. То есть он не частное лицо, он полицейский сотрудник, скажем так, современным, значит, образом. С ним некоторое количество людей, непонятно какое, поскольку все, кто на него жаловались, пьяны. Двоих назвали, некий Афонька Пинаев и Ивашка Спирин ему помогают. Ну, суть по именам совершенно, да, сказать, русские люди. Что же он за иноземец, вот этот самый Зиновий Лаврентьев? Ну, сейчас при имени Зиновий сразу возникает желание увидеть в нем выкрестившегося еврея. Да? Зиновий, Зяма и так далее. Но...
Или каторжника, как теперь говорят.
Ну да.
Да.
Но дело в том, что имя Зиновий на самом деле очень широко было распространено в то время в западных областях русского государства. На Псковщине, кстати говоря, очень часто в то время встречалось. И в Великом княжестве Литовском. Кстати, вспомним, что полное имя Богдана Хмельницкого, которого труд...
Зиновий, да.
Богдан Зиновий, да. Вот да. Уж кого в еврейском происхождении заподозрили, да, да, мягко говоря, трудно.
Да, да? Зиновий. Да.
Богдан Зиновий. То есть, на самом деле, Зиновий Лаврентьев, ну, Лаврентьев это он по отцу тогда, значит, это еще не фамилия, это фамилия отчества, значит, отец Лавр или Лаврентий, Лаврушка, видимо. Значит, он, скорее всего, чужеземец, я думаю, что он из Великого княжества Литовского, русский человек, скорее всего, потому что иначе, как объяснить, что его взяли сразу после крещения полицейским приставом, довольно трудно.
Ну да. Давайте сейчас здесь остановимся, определив Зиновия Лаврентьева происхождение более-менее. Остановимся и продолжим. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, очередной процесс.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем процесс у нас на самом деле о табаке, но о питье табака, о кореньях, о травах, в общем-то...
Ну вот корень, корешок, один корешок и травы один здесь корешок, прошли эпизодом. Да. А да. В основном, конечно, здесь в основном все идет о табаке тертом, о табаке нетертом. Кому-то подкинули только нетертого, то есть нерезанного табака листового.
Все-таки подкинули.
А кому-то... Ну, они все так утверждают. Единогласно, что называется. Причем они все утверждают, что пока они лежали пьяные в беспамятном состоянии, им подбросили, вот конкретно, значит, главный обвиняемый Якушкова, что ему в зеп подбросили, что такое зеп. Ну, тут я просто процитирую. Даля, Нижнепермская, карман, мошна, сумка, котомка, карман, лакомка, привесной, калита, пазуха. То есть, некое хранилище кошельники, да, рюкзачок. Вот подсунули этого самого табаку, а потом его вынули при всех. Вот это и наводит на мысль, что подбросили, как они, вот эти вот самые, вот этот бывший иноземец новокрещенный Зинка Лаврентьев с его, значит, гайдуками, как они, собственно, этот табак-то обнаружили, да? Потому что свидетелей курения, извините, питья, да,
ну,
нету,
да.
Иначе
нету.
Они были бы приведены.
Ну, да.
И вообще, вы знаете, очень странно. Вот я же не случайно медленно зачитывал норму, которая четко показывает, что если кто-то скажет, что ему подбросили, надо устраивать очную ставку с тем, кто подбросил.
Да.
Нет здесь очных ставок. В деле
почему?
Ни одна очная ставка.
Но тут же литовцев-то нет, это с литовцами только не надо.
Совершенно верно. Да. Тут казенные люди. Тут прямо говорится, что этот самый Зинка Лаврентьев, пристав. В одном месте говорится, значит, он не просто так человек с того же самого кружечного двора.
Ну, да.
Он официальное лицо. Но вот точной ставки не делается. Почему, я выскажу чуть позже гипотезу. Значит, причем практически всех, значит, этих самых фигурантов этого дела, всех их подвергли, как положено, испытанию. Кому 10 ударов, кому 15 ударов, но всех побили. Никто под пыткой не признался в том, что он сказал неправду, что ему, значит, что он действительно на самом деле это его табак, а он ему не подброшен. И вот, несмотря на то, что, строго говоря, значит, следствие проведено неполно, признание не получено, тем не менее, по трем разным делам приговоры. 108 марта в 29-й день воевода Илья Дмитриевич Загряжский. Илья Дмитриевич Загряжский. На самом деле, пусть на слово «воевода» не вводит в заблуждение, это не значит, что это военный человек.
Нет, 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 это должность.
Это должность, причем Иван Илья Дмитриевич Загряжский посмотрел, я мало что про него удалось найти быстрым поиском, но кое-что удалось. Он человек, видимо, в основном не по военной части. Значит, он такой административный, близкий к царю человек, вместе с ним ездил, значит, сказано, ездил. То есть, он, видимо, канцелярский такой служащий. И на 2 года он был направлен воеводою на Белоозеро. Вот как раз с 79-го по 81-й год он, собственно говоря, там и находился. А вообще, впоследствии он будет повышен, получит 5-й по значению в тогдашнем русском государстве чин стольника и будет, проживет еще довольно долгую жизнь, по крайней мере, в 1710 году он еще жил в Москве, а в 1696, когда умирал царь Иван, Иван V, единокровный брат Петра I, вот да. Этот вот слабоумный человек, потомки которого потом в лице Анны Иоанновны, соответственно, будут, например, на русском престоле. Вот когда умер царь Иван, то сказано, что Илья Дмитриевич Загряжский у его гроба сидел. То есть, видимо, в почетном карауле при нем находился. Он, видимо, был назначен в его двор, скорее всего. Потому что с чего бы он сидел у гроба? Скорее всего, вот он в этот игрушечный, скажем так, потешный двор царя Ивана был назначен. Ну, то есть, такой государев-слуга второго, что называется, ранга, не из первого ряда, но потомственный и многолетний государственный служащий. Так вот. Воевода Илья Дмитриевич Загряжский, слушав всего дела, велел Ивановым крестьянам Коротнева, Якушку Феоктистову и Игнашке Васильеву учинить наказание. Напомню, Игнашка Васильев, это который с корешком и травками, и вроде как, по заключению эксперта, они безвредные. Учинить им наказание одинаковое. Бить батаги за то, чтобы им впредь неповадно было допьяно беспамятно напиваться. А Игнашке Васильеву коренья и травы носить. И после наказания велено было их отдать из приказной избы с распиской. Специальный человек пришел от их хозяина, от Коротнева, и, так сказать, по расписке им выдан был. То есть, понимаете...
И зато судят.
Так вот это неповадно коренья и травы носить, вот сразу у меня, как у автомобилиста, лезет. Сейчас за отсутствие аптечки получаешь, а тогда за ее присутствие.
Ну да.
Носит человек травы. Эксперт показал, что травы...
Нет, в аптечке тоже должно быть то, что полагается, а не, извините, вот...
Ну да.
Но... Лечебная марихуана в аптечке, там, у меня еще что-нибудь.
Ну да. Нет, конечно, можно подойти.
Я а вот этим я лечусь.
Вот Виктор спрашивает, насколько это суровое испытание, батаги.
Очень. Если не батаги, он спрашивал чуть-чуть раньше, это удары, когда при пытке. Вообще-то это...
Это там, те же батаги. Вы знаете,
те же батаги.
Это те же батаги.
Это не кнут тот самый, нет?
Нет. Вот если бы кнут, это гораздо более суровое наказание. И вообще-то положено было в данном случае наказание кнутом, но... Как сказано в одном из приговоров, милости ради заменили, значит, кнут батагами. То есть это среднее, скажем так, наказание. Могло быть гораздо хуже. Сейчас, опять же, выскажу гипотезу, почему не самое суровое применено. Фочке Федотову, да сына его Федьке Фочкину, это вот которые бросились отнимать, тоже будучи пьяны, биты батаги за то, что они пьяные отбивали Якушка Феклистова, да за то, что они приведены в приказной избе, пьяные кричали безобразно. И чтобы им впредь неповадно было беспамятно напиваться и крестьян отбивать, и в приказной избе бесчинно кричать.
Вообще, это оказание сопротивления, представьте.
А также неуважение, да, к суду.
Неуважение к суду.
В приказной избе они бесчинно кричали.
Ну да.
А дальше одна из маленьких загадок этого дела. Иудка Григорьев, который на самом деле точно так же отбивал Якушку и точно так же был пьян, как Зюзя. И точно так же на него показали, что у него найден табак.
Так.
Иудка Григорьев из приказной избы освобожден в дом свой. А как его Иудку по тому делу впредь спросят, и ему, Иудке, стать на Белоозере в приказной избе, или где великий князь укажет тотчас. А будет его Иудку спросят, а он не станет, и на нем пени великого государя, а пени, что великий государь укажет. Его отпускают под подписку о невыезде.
Ну да.
Его отпускают без всяких батагов, не говоря уже о кнуте, и велено только по первому требованию явиться на Белоозеро или куда ему скажут, а вот ежели он не явится, тогда пеня, то есть штраф.
Сотрудничал со следствием.
То ли сотрудничал со следствием, то ли сунул чего-то. Значит, и вот теперь, собственно, мы переходим к возможному, поскольку дело, мягко говоря, давнее, за давностью разобраться уже очень трудно. Но дело в том, что все, кто давал объяснение, объяснения отобраны у всех. Все давали объяснение. Ну, единственное, что Федьку Фочкину никто отдельно не спрашивал, поскольку при нем его папа. Да, то есть лицо, представляющего законный интерес.
Ну,
так,
да.
Все дали показания, показания были записаны. Так вот, все они показывают, что Зинка, когда их арестовывал со своими товарищами, у них кое-что ухитил. Вот смотрите. У Ивана Феклистова 6 алтын, то есть 18 копеек.
Так,
большие, между
немало,
прочим, деньги.
Немало,
алтын,
да.
Серебряная монета. Причем такая. Да крест серебряный скусил алтына в 3. Да шапку денег в 10. Деньга это полкопейки. То есть еще на 5 копеек шапка какая-то, видимо, суконная. Домотканная была, да?
То есть, обобрал, в общем-то, серьезно обобрал. Крестик сорвал.
Подождите, это ерунда. Значит. Это на 9, это на 10 алтын и 4 деньги. Вот я сейчас так посчитал, да? А вот у Игнашки Васильева 23 алтына и 2 деньги. Обратите внимание, они не сумму дают. Это сейчас можно в копейки все перевести. Но он не говорит, что у него похитили, значит, 71 копейку. Вот я сейчас наскоро посчитал. 23 алтына, 2 деньги, 71 копейка. Почему? Он помнит монетки. Он расторговался на ярмарке. Он помнит, сколько у него монеток было. У него было 23 алтына, 23 трехкопеечных серебряных монет. Да 2 деньги, копейка. Не 71, а 70, конечно, я ошибся.
Ну да.
Вот. И совсем уже беспредел, извините я, но без этого слова сегодня трудно обойтись. У Иудки Григорьева, вот того, которого освободили без битья из приказной избы, 17 алтын, да сковороду, да топор,
ого,
да укладу на 10 фунтов, то есть какого-то товару 4 килограмма.
Чего себе!
И ничего не говорится, вот показания за ними записаны, а дальше о судьбе этих денег и вещей в следственном деле нет вообще ничего.
А может, Иудка как раз и не требовал себе ничего назад.
Но, тем не менее, показания он дал про сковороду, топор до 10 фунтов укладу, не говоря о 17 алтын. То есть, 1,5 рубля деньгами И еще на несколько десятков копеек всякого товара. Потому что если это хороший топор, то он, так сказать, потянет неплохо. Да, извините меня, крест серебряный, да, некоего товару на 10 фунтов.
Бог его знает. Может, и утка сунул.
Видимо. А чем? А вот как еще это объяснить?
Да.
Если бы Иудка был бы, скажем, другого какого-то владельца, можно было бы предположить, но он того же владельца, что и Игушка, и Игнашка Васильев. То есть вряд ли владелец вступился за Иудку и не вступился за двух других своих крестьян. И похоже, что вырисовывается у нас картина совсем неприглядная. Значит, имеется сговор у воеводы Загряжского. Действует на его участке полицейская бригада.
Ну, понятно.
Которая с ярмарки пришли люди с деньгами. Ну, понятно же, что они на кружечный двор. На кружечном дворе они напьются. Кто-то будет лежать прямо на кружечном дворе. А вот Иудка Григорьев, например, он честно показал, что он на самом деле сначала на постоялом дворе остановился, а потом у крестьянина Тимофеева, а потом пошел на кружечный двор. Но на кружечном дворе набрался так, что до двора обратно не дошел, заснул в чистом поле, где его и обнаружили, привели в приказную избу, а он начал там драться. Вот. И, судя по всему, конечно, им подбрасывали этот табак.
И грязные копы, в общем-то, эти
сами, да. И, судя по всему, им давали понять, что если вы будете вякать вот про эти самые деньги лишнего и настаивать на чем-то, то будет хуже. Вот смотрите, мы вас палочками слегка побили, да к хозяевам своим отправили, а могли кнутом. А вообще-то наверняка им зачитали соборное уложение, что это все смертью карается.
Конечно. А Иудка, в общем-то, сотрудничал, на все пошел, и, но предупрежден был, если будет болтать...
Да, то его вот тут же и под страхом пень. И вот что поразительно. Последний документ в этом деле, совершенно отдельно, вне всякой связи с Якушкиным Феклистовым, абсолютно такая же история с Ивашкой Матвеевым, который, судя по всему, того же 18 марта при тех же обстоятельствах пьяный был взят на постоялом дворе. Он число указывает почти точно. Он говорит, что он прибрел на ярмарку, прибрел с ярмарки после Алексея Человека Божьего. А Алексей Человек Божий 17 марта.
Угу.
То есть он того же 18 марта попался в той же компании. И тоже ему подбросили табак. И ему единственному, кроме табака, подбросили рожок еще. То есть, собственно, да, вот курительный это, да. прибор. Да? И он тоже из Липина-Барку. Только он государственный крестьянин, он не принадлежит дворянину Коротневу. И тоже его испытывали, 15 ударов ему дали, и тоже его точно так же приговорили к тому же самому, то есть к наказанию палками и, значит, к отправке по месту жительства. Но в его показаниях нет указаний, что его обобрали. То ли в холостую сработали ребята, цапнули кого-то, у кого ничего не оказалось. Могло такое быть. Почему его повели особняком отдельно от общего дела? Почему его не попытались в эту компанию? Трудно сказать, но какие-то соображения у них, конечно же, были не просто.
Да, хорошая бригада вообще. Интересно. Да.
И вот, значит, тут кто-то вот, Таня спрашивает, а распространено тогда было подбрасывание улик? Ну, вот смотрите, Тань, вот по этому делу не просто распространено, а на нем строится целый бизнес.
Конечно.
Ведь улики можно подбрасывать, ну, скажем, ну, вот как это делает Глеб Жеглов, помните, да, когда он кошелек подбрасывает.
Явно
он уверен, взять, что это преступники, чтобы взять, как говорится, на кармане. А тут-то они явно зарабатывают на этом.
Да, это нет, это...
Сковородки, кресты, до 10 фунтов укладу. Ничем ведь не брезгуют люди.
Не-не-не.
А что, хорошие сковородки, особенно топору. Знаете, какая цена в базарный день?
Топор. Топор замечательный. Вот. Я все представил, это все хорошая, дорогая вещь.
Вот Таня говорит, получали копа маловато, а кто им платил? Это больной вопрос. Вообще вопрос, кто платил и сколько платил, это больной вопрос местной администрации, о которой разбивались все реформы местного самоуправления, местного управления, и знаменитая губная реформа Ивана Грозного первого периода его царствования об этом же. Ловить разбойников полагалось бесплатно. И это фактически создало... Это не только на Руси. То же самое мы с вами будем наблюдать и в Византийской империи, а потом в Османской империи. Как только государственному человеку дело поручают, а зарплату не платят...
Все. Да, и профессиональная полиция еще очень не скоро появится.
Что касается воеводы, к этому времени кормления давно уже отменены. Но он получает, например, присуды, то есть различные судебные пошлины. И интерес воеводы вполне мог заключаться в том, что, хотя в приговоре не сказано, что с них взяты какие-то присуды, но присуды, конечно, с них взяты. Они же признаны виновными, значит, с них какая-то судебная издержка обязательно будет взята. Она пойдет в карман воеводе. Но, впрочем, я думаю, что в карман воеводе пойдет значительная часть вот этих 1,5 рублей. Не думаю, что он возьмет сковородку, но вот Алтынов, я думаю, ему отсыпят полной меркой. Он крышует, извините меня, он разбирательство проводит, он не просто крышует, он работает.
Да, хорошая история. Вот, мы не покидаем Россию, но меняем век. Следующий. Мы следующий век у нас.
Да.
Тоже очень интересный. Суд над стольниками Алексеем Соковниным и Федором Пушкиным и полковником Иваном Циклером по обвинению в заговоре с целью убийства царя Петра. 1697 год.
Он немножечко не дотягивает хронологически, но это чистое дело 18 века. Да. Это предтеча и дело Кикина, и дело царевича Алексея. Это один из многочисленных антипетровских
заговоров. Суд над кабинет-министром Артемием Волынским по обвинению в подготовке государственного переворота. 1740-й, самый закат Анны Ивановны.
Ей под старость и под смерть пришлось выбирать между двумя фаворитами, старым Бероном и новым Волынским.
Да.
И в конце концов, плача, она выбрала Берона, и Волынский получил все.
Да, но тут же вовлечен великий наш поэт Василий Кириллович Тредьяковский.
Да, конечно, там ему оскорбление было нанесено.
Да. Следующий. Агент сыскного приказа Иван Осипов. Ванька Каин. Обвинение в убийствах, грабежах, вымогательствах 1755.
Это русский видок.
Да. Суд над купцом Астафьем Долгопом, мошенником, участником Пугачевского восстания.
Гениальный человек. Все. Пытался нагреть и тех, и других.
И тех, и других. И правительство.
И правительство Пугачева, да.
Суд над Александром Радищевым по обвинению в издании возмутительной книги.
Ну, это вы знаете, конечно.
1790. Все, спасибо, решайте. Должно уже висеть на нашем сайте.
Нет, ребята, все не так, ребята.